Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Мы продолжаем с вами разговор о молитве и цикл бесед, посвященных молитве «Отче наш», молитве Господней. И сегодня мы остановимся на словах молитвы и на выражении «Да придет Царствие Твое». Что же означают эти слова? Ведь Царство Божие, Царство Небесное неизбежно придет, будет конец мира, и человечество неизбежно перейдет в иное измерение, в иную реальность. Очевидно, что молимся мы не о том, чтобы наступил конец мира, а о том, чтобы Царство Божие пришло к нам, то есть чтобы оно стало реальностью нашей жизни, чтобы наша сегодняшняя будничная, серая, а подчас и темная, трагическая земная жизнь была пронизана присутствием Царствия Божия. Что же такое Царствие Божие? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к Евангелию и вспомнить, что проповедь Иисуса Христа началась со слов «покайтесь, ибо», то есть «потому что», «приблизилось Царство Небесное». Потом Христос многократно говорил людям о Своем Царстве. Он не возражал, но когда Его называли царем, например, когда входил в Иерусалим и Его приветствовали как царя иудейского, даже стоя на суде, поруганный, оплеванный, оболганный, оклеветанный на вопрос Пилата, заданный, видимо, с иронией и даже скепсисом, с сомнением, «Ты царь иудейский?» Господь ответил, «Царство Мое не от мира сего». В этих словах Спасителя и заключается ответ на вопрос о том, что же такое Царство Божие. И когда мы обращаемся к Богу, «Да придет Царствие Твое», мы просим о том, чтобы это неотмирное, духовное Христово Царство стало реальностью нашей жизни, чтобы в нашей жизни появилось то духовное измерение, о котором много говорят, но которое так немногим известно по опыту. Когда Господь наш Иисус Христос говорил ученикам о том, что ждет Его в Иерусалиме, муки, страдания и крестная смерть, мать двух из них сказала Ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Он говорил о том, что ему надлежит пострадать и умереть. А она представляла себе человека на царском троне и хотела, чтобы ее сыновья были рядом с ним. Но, как мы помним, Царство Божие было сначала явлено на кресте. Христос был распят, истекал кровью, а на нем висела табличка «Царь Иудейский». И только потом уже Царство Божие было явлено в славном и спасительном воскресении Христовом. Именно это Царство нам обещано. Царство, которое дается большими усилиями, муками и скорбями. Путь к Царству Небесному, Царству Божию, лежит через Гефсиманию и Голгофу, через те испытания, искушения, скорби, страдания, который выпадает на долю каждого из нас и, в принципе, каждого человека на земле. Об этом мы должны помнить, когда произносим в молитве «Отче наш» слова «Да приидет Царствие Твое».
Небольшой деревянный храм привлекает своей скромностью. Внутри него ощущается удивительная атмосфера искренности и доброты. История этого храма началась более 10 лет назад, когда у отца Александра, основателя и настоятеля храма святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, серьезно заболела матушка. 3 месяца отец Александр изо дня в день приходил в больницу, чтобы ее навестить. Так священник познакомился с врачами и душой прикипел к этому месту.
Потребность у людей, она и сейчас такая имеется, очень большая была в том, чтобы храм появился именно на территории родильного дома. Посмотрели, место вот примерно такое, которое, ну, как бы ни под какие цели не задействовано. И обратились к нашему владыке, тогда был владыка Феофан. Владыка Феофан сразу благословил и сказал, что дело хорошее.
В начале 2004 года на месте будущего храма был отслужен молебен на начало строительства. Так люди узнали о том, что на территории роддома появится храм, и начали активно собирать деньги на его строительство. 1 января 2005 года здесь была совершена первая литургия. Но до сих пор отец Александр не может получить разрешение на строительство каменного храма.
До ныне этот храм как временный, деревянный. И теперь владыка Кирилл у нас здесь служил неоднократно, и мы это обговаривали тему, и он благословил на то, чтобы здесь ставить уже каменный храм. Ну, конечно, только после того, как будет дано разрешение из администрации на расширение участка. Он тут небольшой. Сейчас он где-то занимает 100 квадратных метров деревянный, а до 300. И не где-то там, в другом месте, а просто чуть пошире, чуть подлиннее. И получается, в общем, мы никаких тут неудобств дополнительных для функционирования родильного дома не причиняем.
Храм освящен во имя святых праведных Богоотец и Иоакима и Анны не случайно. Супруги прожили долгую жизнь, не имея детей, но они не отчаивались и продолжали усердно молить Бога, чтобы Он даровал им ребенка. И уже в преклонном возрасте они все-таки стали родителями. И вот сюда, в этот маленький скромный храм, часто приходят молодые супружеские пары, чтобы попросить у святых Иоакима и Анны помощи в молитвах о долгожданном ребенке.
Потому что люди приходят и просят, и зачастую так, что вроде у нас храмик-то маленький, и не таких условий особых нет, чтобы там... Ну, приходят, например, крестить своих младенцев, потому что я вот здесь пришла, я здесь получила помощь. Потому что здесь не только боясь там за... здоровье, за жизнь и прочее, за себя и за младенца. Но также и выспрашивание доброго пути вновь рождающемуся человеку на всю его последующую жизнь. Плюс к тому, что еще человек, только когда придет сюда за одним, ему открываются другие там стороны. И он уже более глубоко понимает, что здесь не просто только пришел, получил помощь и ушел. Но потом остаются многие, приходят и приносят детей, причащают, и сами начинают причащаться, и начинают жить духовной жизнью, что самое очень важное.
Есть в храме и особые иконы – образы Богородицы, помощницы в родах и млекопитательницы. Очень часто взволнованные будущие папы обращаются к Богородице за помощью. В то время, пока рождается ребенок, они вместе с отцом Александром читают перед иконами акафист Пресвятой Богородицы, и роды проходят успешно. Сотрудники родильного дома считают, что здесь храм просто необходим, и сами часто его посещают.
Храм очень важен для православного человека, тем более в нашем учреждении, где рождается жизнь, где женщины находятся у нас со всего Ставропольского края. Женщины – самое сложное протекание беременности. И, естественно, обратившись в храм сюда к помощи Господу Богу, они приобретают какое-то душевное спокойствие. Храм наш очень замечательный, мы его очень любим. В храме нуждаются не только женщины, которые находятся. В храм приходят сотрудники с удовольствием попросить у Господа помощи, помолиться. Очень важна помощь для родильниц. Те, которые родили, детишки находятся в реанимации в тяжелом состоянии. У нас даже были случаи, когда батюшка приходил, крестил в отделение реанимации. То есть храм очень нужен для любого православного человека, тем более вот для нас.
Каждая будущая мама переживает за своего малыша. Постоянные волнения и тревоги часто не дают покоя. Где, как ни в храме, можно получить поддержку и утешение. Помолившись Пресвятой Богородице, взволнованное сердце успокаивается и появляется твердая уверенность, что все будет хорошо.
Храм святителя Николая Чудотворца был построен на средства генерального директора тепличного комбината Солнечнодольска. Изначально церковь планировалась совсем небольшой – 4 на 4 квадратных метра. Однако вскоре проект расширили. Место для постройки выбрали особенное – на автодороге из Обильной Сенгелеевская. Все, кто едет в Солнечнодольск, волей-неволей проезжают мимо храма. К тому же место и историческое. Недалеко отсюда некогда стоял Никольский храм, разрушенный после революции. Храм Николая Чудотворца начали строить в 2008-м. Уже через год на него водрузили купола. А еще через год, в день памяти архистратига Божия Михаила, храм осветили.
Станица протяженная, станица Новотроицкая раскинутая. Она нуждается в храмах на окраинах. И вот что было и сделано промыслом Божьим, здесь появился Никольский храм, который сразу обрел и прихожан для себя, которыми стали многие из здесь трудящихся, присутствующих жителей станицы Новотроицка, которые когда-то ходили, пусть не часто, но в старый молитвенный дом, а когда появился Никольский храм, часовня, они стали прихожанами уже постоянными и регулярными, многие из них прихожанами Никольского храма.
В настоящее время храм расписывается. Все работы проходят под пристальным наблюдением протоиерея Сергия Рыбина, благочинного из Обельнинского округа. Он лично отбирает все иконографические сюжеты.
Вы видите, заканчивается, подходит к своему завершению роспись западной стены с изображением события Успения Пресвятой Богородицы. Вы видите, Успение – это засыпание, это сон, Божья Матерь лежит на смертном одре, но в то же самое время Пресвятая Богородица вот в таком маленькой, она вот на руке, на плече Господа Иисуса Христа.
Нижний ряд росписи выглядит как раскрытая книга жития святителя Николая Чудотворца. Здесь изображены события и чудеса, связанные с жизнью святого. В притворе 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Слева и справа от входа архангелы. А потолочную часть украшает изображение Господа Вседержителя, точно такое же, как и в монастыре Хиландар, Святой горы Афон. Роспись храма Николая Чудотворца выполняют художники из Ставрополя и Кавказских минеральных вод. И настоятели, прихожане ждут, когда все работы будут завершены, и этот небольшой и уютный храм предстанет перед верующими во всем своем великолепии.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Я хочу поделиться с вами рецептом постной ковришки. Для этого нам понадобится 1 стакан воды, 0,5 стакана растительного масла, 1 стакан сахара. Я использую в качестве начинки изюм и орехи, но можно добавить яблоки, любые фрукты, все, что вы захотите. 2-2,5 стакана муки, соду, лимон для того, чтобы погасить соду, форму для запекания, масло на растительной основе для смазывания формы. В 30 граммах кипятка я растворила 2 столовые ложки кофе. В стакан воды добавляем масло, сахар, 1 чайную ложку соды лимоном. Все это перемешаем. Не обязательно до растворения сахара. Просто перемешаем, чтобы добавлять муку. Здесь 2 стакана муки примерно. Все легко перемешивается обычным венчиком. Добавляю изюм и орехи грецкие. Я люблю, когда они не очень мелкие, тогда они хрустят. Готовые ковришки. Все перемешиваем. Третью часть теста и добавляем сюда растворимый кофе. Для того, чтобы у нас было 2 цвета теста. Форму смажем маслом на растительной основе. Я позволю себе сделать это руками. Выкладываем тесто таким образом. Немного белого в середину, затем темного. Прям в серединочку. Повторяем так, пока закончится все тесто. Сверху у нас будет немного темного теста, поэтому все белое оставшееся выливаем. Ковришка печется быстро, примерно 20 минут в разогретой духовке до 200 градусов. Прошло 20 минут, наша ковришка готова.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.